Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Грузинская полиция пропустила в Цхинваре машины миротворцев. В Бейруте отмечают годовщину убийства Рафика Харири. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета. Все подробности на эту тему далее в программе этого часа. В Мосгорсуде прошли закрытые слушания по делу о нападении на синагогу в Москве 11 января. На скамье подсудимых 20-летний житель столицы Александр Копцев, который нанес ножевые ранения 9 прихожанам. Как будет проходить судебное разбирательство в дальнейшем, сообщила пресс-секретарь суда.
Заседание суда по данному уголовному делу назначено на 28 февраля. Судебное заседание будет проходить в открытом режиме. Судья будет рассматривать данное уголовное дело единолично. Данное ходатайство заявил сам Копцев.
Сказала пресс-секретарь Мосгорсуда. Потерпевшие ожидают объективного расследования дела, заявил их адвокат.
Это вопрос о том, связан ли обвиняемый с какими-либо своими единомышленниками в организованной форме или в неорганизованной форме. Вот этот вопрос как раз пострадал с точки зрения полноты его исследования, с нашей точки зрения, именно потому, что у следственно-оперативной группы не было достаточного времени, а значит и возможности, чтобы им серьезно заняться, как он того заслуживает.
Это был адвокат потерпевших. Еще до суда городской прокурор сообщил, что судмедэкспертиза признала Копцева вменяемым, и ему грозит пожизненное заключение. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. По словам начальника военной полиции Минобороны Грузии Александра Сухиташвили, два грузовика с продовольствием для миротворцев были остановлены из-за отсутствия необходимых документов. За последнее время это уже не первый подобный инцидент в зоне грузино-осетинского конфликта. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли двое военнослужащих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километрах западнее селения Эшухатой Веденского района произошел короткий бой между бойцами армейского спецназа и группой маджахедов численностью 12 человек. По данным, полученным во вторник от сотрудников Аргунского городдела милиции, убиты двое и ранены двое военнослужащих контрактной службы. Со стороны маджахедов погиб один человек. Место боя маджахеды скрылись в сторону Шавинского района Чечни. Вблизи станицы Петропавловской Гвардейско-сельского района сотрудники полка специального назначения ПМВД Чечни обнаружили мощное взрывное устройство, заложенное под одной из опор нефтепровода. Милиционеры при помощи специального троса оттащили мину на безопасное место и ликвидировали. Муса Хасанов для «Радио Свобода», город Аргун, Чеченская Республика.
В Госдуме России сегодня обсуждают ситуацию в армии. На заседание Комитета по обороне приглашены военный прокурор Александр Савенков, заместитель министра обороны Николай Панков и член Общественной палаты Анатолий Кучерены. Министр обороны Сергей Иванов выступит перед депутатами в среду. В военном суде Новосибирского гарнизона проходит слушание по делу об избиении сослуживцами рядового Валерия Махновского. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Маковский.
Первое заседание по делу об избиении рядового Валерия Махновского получилось коротким. Были объявлены состав суда и участников процесса, а также установлены анкетные данные подсудимого. Напомню, в качестве обвиняемого по этому делу проходит командир отделения взвода воинской части номер 31-829, младший сержант Степан Ходоров. По данным следствия, обвиняемый избил сослуживца в туалете своей части за то, что тот покинул свое рабочее место. После такой своеобразной воспитательной работы рядовой Валерий Махновский был госпитализирован со следами гематом на лице. Кроме того, при расследовании дела выяснилось, что командование части пыталось скрыть факт дедовщины. Младшему сержанту Степану Ходорову предъявлено обвинение по статье 286 Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Военный суд Новосибирского гарнизона отложил слушание по делу об избиении рядового Валерия Махновского до 21 февраля. Кирилл Маковский для «Радио Свобода», Новосибирск.
«Радио Свобода». Новости.
Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. Одновременно Иран подтвердил, что и сам возобновил обогащение урана. В Тегеране не перестают заверять, что программа преследует исключительно мирные цели, говорит заместитель главы Высшего национального совета Ирана Джавад Ваиди.
Наша политика предельно ясна. Она базируется на международном законодательстве, и то, что сейчас предпринимается против Ирана, это чисто политическая акция, не имеющая никакого отношения к законам.
Сказал член иранского руководства. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В манифестации приняли участие до 500 тысяч человек. В городе были обеспечены самые жесткие меры безопасности. Смерть ливанского политика вызвала в свое время возмущение мирового сообщества. Комиссия ООН пришла к выводу, что к убийству причастны сирийские официальные лица. Дамаск отвергает все обвинения. Южная Корея выдвинула министра иностранных дел Бан Ки Муна кандидатом на пост генерального секретаря ООН. Сам кандидат заявил.
Правительство выдвинуло меня кандидатом на пост генерального секретаря ООН с тем, чтобы моя страна могла еще более содействовать развитию ООН и международного сообщества. Я принимаю с благодарностью это выдвижение.
Это был глава МИД Южной Кореи. Профессиональному дипломату 61 год, в свое время был послом Южной Кореи в США. Полномочия нынешнего главы ООН Кофи Аннана истекают 31 декабря. В Стамбуле при взрыве в супермаркете ранены 11 человек, один находится в критическом состоянии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, серьезный ущерб нанесен зданию, частично разрушены соседние магазины. Ответственность за взрыв взяла на себя курдская группировка. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале машины миротворцев. В Бейруте отмечают годовщину убийства Рафика Харири.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Европейские страны вновь обсуждают меры борьбы с птичьим гриппом. Что станет с «Комсомольской правдой» после сильнейшего пожара в здании редакции? Как отмечают День Святого Валентина в Германии? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и олимпийская панорама в этом часе нашей программы. Один из центральных вопросов на проходящем в Брюсселе совещании министров финансов стран еврозоны – срочные меры по борьбе с распространением вируса птичьего гриппа, который уже обнаружен в целом ряде европейских стран. Резкое ухудшение положения возможно в ближайшие месяцы, когда перелетные птицы начнут возвращаться с зимовки. Эксперты предупреждают, что опасность пандемии птичьего гриппа очень велика и в странах Африки, где сейчас просто нет средств и оборудования для необходимого мониторинга ситуации. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Первое официальное сообщение о том, что птичий грипп зафиксирован на территории Италии, было сделано в субботу. Министр здравоохранения страны Франческо Стараче заявил.
На данный момент мы знаем о 17 случаях гибели диких лебедей в трех областях Италии. Это Пулья, Калабрия и остров Сицилия, где зафиксирована вспышка болезни среди птиц.
Позже число погибших лебедей выросло и было подтверждено, что некоторые из этих птиц являются носителями вируса птичьего гриппа высокой патогенности. Накануне Франческо Стараче посетил районы, где обнаружено заражение, и сегодня отчитывался перед парламентом. А впервые вирус птичьего гриппа на территории Европейского Союза был официально зафиксирован в Греции. Три погибших лебедя были обнаружены неподалеку от города Салоники. Проверка проб, взятых у этих птиц, проводилась в специальной лаборатории в Лондоне, которая окончательно подтвердила факт заражения. С подозрением на птичий грипп в больницу помещен греческий охотник на уток. Кроме того, за последние дни вирус впервые был выявлен в Румынии, Болгарии и на Кипре. В Азербайджане вирус также обнаружен. Местные власти принимают экстренные меры, чтобы избежать его распространения. Передает наш корреспондент в Баку Йелчин Тераглу.
Государственная ветеринарная служба Азербайджана представила правительству страны план мер по борьбе с птичьим гриппом. План предусматривает установку дезинфекционных барьеров у въезда и выезда из Баку, объявление карантина и ряд других мер. Об этом сообщил Радио Свобода пресс-секретарь Государственной ветеринарной службы Йолчу Хамвели. По его словам, уже проводятся карантинные меры, определяются границы дезинфекции. Для организации этих мер в Азербайджан прибыли двое экспертов из США и Мексики. Еще одна группа иностранных экспертов совместно с местными специалистами начали анализ образцов мертвых птиц при помощи нового оборудования PSR. Представители Министерства здравоохранения сообщили, что у лиц, обратившихся в лечебные учреждения страны, вирус птичьего гриппа не обнаружен. Тем не менее, медицинские службы готовы к возможному появлению зараженных вирусом птичьего гриппа. С этой целью выделены два медицинских учреждения, одно из которых переоборудовано под госпиталь на 30 человек. Кроме того, закуплены противовирусные препараты, выделены необходимые средства для приобретения защитной одежды для медработников. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Турции на востоке страны выявлены очередные очаги распространения смертельного вируса. Один из них на птицефабрике, владельцы которой пытались скрывать информацию о падеже птицы. Передает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Введен карантин, уничтожено более 8 тысяч домашних птиц. В район вспышки заболевания прибыли представители координационного центра по борьбе с птичьим гриппом. Представитель центра заявил.
Мы ожидаем новую вспышку заболевания, связанную с резким потеплением и началом миграции перелетных птиц.
Граждане должны соблюдать все меры предосторожности. На юго-востоке страны в городе Диярбакыр с симптомами птичьего гриппа госпитализированы 8 человек, среди них трое детей. Ранее жертвами болезни стали 5 человек, имевших непосредственный контакт с больными птицами. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Более очевидной ситуация с распространением птичьего гриппа в Европе станет приблизительно через месяц, когда миграция перелетных птиц достигнет своего пика. Вирусолог из медицинского центра имени Эразма Роттердамского Альберт Остерхаус подчеркивает необходимость заранее принять срочные меры.
Во-первых, мы должны обеспечить, чтобы дикие птицы не контактировали с нашей домашней птицей. Я думаю, это самое важное. Мы в Голландии еще в сентябре прошлого года перевели практически всю домашнюю птицу в закрытые помещения. Я думаю, это очень важно. Еще несколько стран рассматривают такую возможность сейчас, накануне миграции перелетных птиц. Еще одна важная мера – вакцинация. Сейчас это обсуждается в Европейском Союзе. Можно ли использовать вакцинацию в качестве превентивной меры. Но решение еще не принято. Первой африканской страной, где обнаружен вирус птичьего гриппа, стала Нигерия. Цены на куриное мясо в стране резко упали, что вызвало обеспокоенность местных фермеров. Нигерийское правительство объявило о готовности выделить миллионы долларов в качестве компенсации, однако опасения, что на рынке появится зараженное мясо, не исчезли. Эксперты отмечают также, что Нигерия одна из наиболее благополучных стран на африканском континенте и что распространение вируса за пределы этой страны может иметь крайне тяжелые последствия, так как просто нет средств, необходимых для борьбы с птичьим гриппом. То, что известно сейчас о Нигерии, может быть лишь верхушкой айсберга, полагает профессор-вирусолог из Лондонского колледжа Королевы Марии.
Я рассматриваю ситуацию в Африке как очень тревожную. Все это очень опасно, поскольку организация в этих странах очень слабая. Это не только их вина, но организация слабая. Поэтому есть большая вероятность того, что вирус будет чаще передаваться от птицы к человеку. И чем чаще это будет происходить, чем больше людей будут заражены, тем больше вероятность того, что эти редкие мутации будут происходить, и вирус в результате будет передаваться от человека к человеку. На прошлой неделе от вируса птичьего гриппа умерли 2 жителя Индонезии и 1 Китая. Число жертв смертельной болезни в этих странах достигло, соответственно, 20 и 8. Всего Международная организация здравоохранения подтвердила более 160 случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа в Индонезии, Камбодже, Китае, Ираке, Таиланде, Турции и Вьетнаме. Более половины заразившихся умерли. Эксперты выражают опасения, что вирус может мутировать и уже в ближайшее время приобрести способность быстро передаваться от человека к человеку. Массовый падеж кур зафиксирован в последние дни в Дагестане. Погибли несколько десятков тысяч птиц, однако местные власти заявляют, что в данном случае речь идет не о птичьем гриппе, а о другой болезни, известной под названием псевдочума. По словам представителей комитета по ветеринарии при правительстве Дагестана, сейчас проводится экспертиза, результаты которой будут известны в конце недели. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы еще вернемся к теме птичьего гриппа и к мерам, которые предпринимают сейчас европейские страны, чтобы остановить распространение вируса в дальнейших часах программы «Время свободы». А сейчас я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При вчерашнем пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли двое военнослужащих, один маджахет убит, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Мосгорсуде при закрытых дверях сегодня прошли предварительные слушания по делу о нападении на синагогу в Москве. В Киеве проходят российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. В Бейруте сегодня прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем: Москва и Киев вновь обсуждают статус Черноморского флота, избавится ли Украина от иностранных военных баз. После пожара в издательском комплексе «Пресса» каковы причины несчастья? Капелланы в российской армии, как совместить сан священника и погоны офицера? И олимпийская панорама, итоги 4-го дня Туринских игр. Еще раз напомню, в 20 часов по Москве. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Я знаю, что и сегодня одной из главных тем европейских изданий, конечно, остается, если можно так выразиться, исламский радикализм, а именно продолжающийся вот уже которую неделю скандал, связанный с публикациями в европейских же газетах карикатур на пророка Мохаммеда. А какие материалы вы сегодня выделили для этого обзора вот на эту тему?
Французская «Монд» в редакционном комментарии призывает Европу к слаженному отпору исламским радикалам. В 79 году, пишет газета, когда иранцы захватили американское посольство в Тегеране, в Гаагский международный суд был подан иск, и Иран был осужден. В 98 году, когда 5 европейских дипломатов были выселены из своих резиденций в Минске, реакция была еще более жесткой. Европейский Союз ввел санкции против высокопоставленных представителей Белоруссии. В истории с карикатурами на Мухаммеда ничего такого не произошло. Дания и Норвегия, страны, испытавшие на себе ярость манифестантов, почувствовали себя в одиночестве. Когда горят посольства, европейские политики не должны бездействовать. Можно спорить по поводу свободы прессы и уважения религиозных чувств, но здесь речь идет о бесчинствах. Между тем, Европа, которая не может решить, какую политику ей проводить в отношении радикального исламизма, выглядит растерянной и запуганной. И это побуждает такие режимы, как сирийский и иранский, дальше использовать этот скандал в собственных политических целях, пишет «Монд». А швейцарская «Летан» рассказывает о том, что в Иране обнародованы первые рисунки, присланные на конкурс карикатур о Холокосте, организованном в ответ на публикации в европейских газетах. Загнанный в угол международным сообществом, встревоженным его подозрительными ядерными исследованиями, режим в Тегеране прибегает ко все новым отвлекающим маневрам, чтобы мобилизовать мусульманский мир на поддержку его политики. Поэтому муллы пользуются случаем, разжигая ненависть к евреям, приводит швейцарская газета слова израильского журналиста Цви Йехескеля. А итальянская «Ла Стампа» полагает, что президент Ирана хочет заменить Усаму бен Ладена в качестве лидера в идеологическом и военном противостоянии с Западом. Обладание ядерным оружием означает возможность угрожать Западу еще более смертоносными терактами, чем 11 сентября. И это делает Ахмадинеджада в глазах фундаменталистов более мощным противником Запада по сравнению с бен Ладеном, пишет газета.
Спасибо, Дима. Еще одна тема. Сегодня день Святого Валентина, по традиции, который считается днем всех влюбленных. И в нашей программе мы также еще вернемся к этой теме. В частности, мы поговорим о том, как к этому празднику относятся в Германии. Я думаю, что европейским журналистам, как про любой праздник, 14 февраля приходится писать об этом каждый год, и приходится выдумывать какие-то новые интересные подходы. Так вот, я хотел спросить, есть ли интересные материалы, связанные с Днем Святого Валентина в сегодняшних европейских изданиях?
Да, Александр, интересные материалы есть. Британская «Гардиан» рассказывает об открывшейся в День Святого Валентина в британской библиотеке выставке любовных писем, рукописей и фотографий, посвященных роману двух поэтов Элизабет Барретт и Роберта Браунинга. Открытие выставки приурочено к 200-летию поэтессы и озаглавлено строчкой из ее самого знаменитого стихотворения «Как я люблю тебя». Среди экспонатов выставки рукописи португальских сонетов, любовных посланий Барретта к Браунингу, зашифрованных, поскольку влюбленные встречались против воли отца Барретт. Браунинг, рассказывает «Гардиан», называл свою возлюбленную «моя португалка». Другая британская газета «Индепендент» обсуждает вопрос о том, что в фильмах для детей, в частности мультфильмах, персонажей мужского пола в три раза больше, чем женских. Правозащитная группа, возглавляемая актрисой Джиной Дэвис, заказавшая исследование гендерного распределения ролей, утверждает, что это диспропорция между мужчинами и женщинами на экране, пусть даже речь идет о персонах вроде короля льва или рыбки Немо, внушает юным зрителям, что женщина занимает в обществе второстепенное положение. Группа Дэвис требует устранить диспропорцию. Студии Disney, Paramount и Universal уклонились от обсуждения результатов исследования, пишет Independent.
Спасибо, Дима. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. А сейчас программу «Время свободы» продолжит актуальная и, я бы сказал, печальная российская тема. В сгоревшем здании издательства «Пресса» в Москве, как мы уже говорили в наших новостях, обнаружено тело погибшей женщины. Еще 4 человека пострадали, в том числе 2 пожарных. Что станет теперь с газетой «Комсомольская правда»? Издание потеряло уникальные архивы. Об этом, в частности, в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Олегом Кусовым рассказал обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Я бы хотел, конечно, сказать здесь о самой большой печали всего редакционного коллектива «Комсомольской правды». Это безвозвратная потеря, я не побоюсь сказать, с большой буквы, уникальнейшей исторической библиотеки «Комсомольской правды», в которой было несколько сот книг, редчайших книг, которые не было ни в одной библиотеке мира. По-моему, даже 17 века было несколько фолиантов. Ну, а затем фактически вся история «Комсомольской правды» в подшивках, начиная с первого номера. Огромнейшее собрание художественной политической литературы, кстати, в том числе были и многие запрещенные книги. Ну, еще сейчас, пока мы только осознали, вот сейчас только от этого угара пожарного отошли, мы осознали, что у нас сгорела еще одна гигантская историческая вещь, это фотоархив. Снимки, негативы хранились, начиная где-то с 18-20 года.
Виктор, а что говорят специалисты, когда можно будет вернуться в здание?
Будет осуществлен капитальнейший ремонт этого здания. По самым таким оптимистическим прогнозам, я думаю, на это потребуется полгода. Но если мэр Москвы, как он пообещал, бросить большие силы, я думаю, ту скорость, которую московские строители имеют, печальный опыт восстановления после сгоревших зданий, ну, возможно, к июню месяца мы сможем вселиться в свое родное здание.
А пока где будет находиться коллектив «Комсомольской правды»?
Штабная, так называемая, группа, где находятся руководители газеты, редколлеги и оперативная группа выпуска. Мы находимся в соседнем здании, это в бывшем здании «Новой правды», где сейчас выходит правительственная российская газета. Там у нас есть холдинговая газета. Она нам предоставила около 100 рабочих мест, где сейчас ежедневно с утра, как это всегда, работает оперативная группа. Остальные журналисты работают по домам. Кроме того, Министерство печати и массовой коммуникации подыскало нам несколько мест, коттеджей, особняков, центров информационных, где мы тоже можем размещаться. Но руководство редакции сейчас оценивает ситуацию, и я думаю, что проблем с размещением у нас не будет, поскольку идут предложения и от Министерства обороны, от Министерства печати, и от соседних газет. Они даже предлагают свои полосы для того, чтобы выходила «Комсомольская правда». Мы их благодарим, но главный редактор принял решение выходить в прежнем режиме. время, но, естественно, пока, возможно, полмесяца, месяц, мы не будем выходить большим объемом, а где-то страницы 16-20 мы в данной ситуации потянем.
Это был обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. А сейчас программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль посетил Екатеринбург. Он подверг критике областное управление за плохую работу. По его мнению, несколько объектов в Екатеринбурге и в Свердловской области в целом заслуживают сноса, поскольку возведены с нарушением природоохранного законодательства, за соблюдение которого он так борется. Если это произойдет, пострадают крупные бизнесмены региона, с другой стороны. Над этой темой работал екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Кулешова.
Заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь продолжает рейд по регионам Поволжья, Урала и Сибири. Екатеринбург стал очередным пунктом в командировочном листе спасителя российских озер и лесов от чиновников и олигархов, застраивающих заповедные места коттеджами и торговыми центрами. О том, как город воспринял заявление и обещание известного ревизора, расскажет корреспондент «Радио Свободы» Ирина Мурашова.
Среди многих обещаний разобраться, которые дал заместитель главы Росприроднадзора в Екатеринбурге, особое внимание привлекла критика Олега Митволя в адрес построенного в одном из городских парков торгового центра и угроза его снести, чтобы другим неповадно было, аргументировал ревизор весьма эмоционально.
Речь шла о строительстве парка досуга и отдыха с Козы Бажова. Располагающийся с Казах Бажова магазины, видимо, усиливают впечатление у жителей Свердловска о присутствии в сказке.
Доводы бизнесменов: все построено по закону. Да, вырубили 2500 деревьев, но посадили взамен 5000, благоустроили остальную часть парка и передали фонд озеленения города 15 миллионов рублей, резюмирует пресс-секретарь учредителей торгового центра Алексей Ванчугов.
Федеральные власти начинают приводить свои местные управления в какой-то порядок, вследствие чего начинают страдать бизнес и простые люди.
Экологи-общественники к приезду чиновника из Москвы устроили пикет. Они против вырубки городских деревьев при любых обстоятельствах. Но координатор программы Уральского экологического союза Ольга Подосенова считает, что, снеся магазин, ошибку не исправить.
Общественное мнение должно учитываться на стадии подготовки проекта, а не тогда, когда уже вырублены деревья и уже заложен фундамент.
Еще одним объектом критики Олега Митволя стала построенная на берегу Среднеуральского водохранилища дача владельца супермаркетов и депутата Игоря Ковпака. Версию о конкурентной борьбе с приходящей на Урал крупной торговой сетью коммерсант не комментирует, лишь повторяет: «Я знаю, для чего это все было сделано, но говорить об этом не хочу». Игорь Ковпак пытается даже шутить.
Приятно оказаться в одной компании с Аллой Борисовной Пугачевой. Но жизнь продолжается, у нас все законно и нечего оправдываться даже.
Вступиться за Игоря Ковпака готов начальник инспекции по маломерным судам Юрий Фанага. Это его ведомство выделило бизнесмену и депутату участок на берегу водоема, на месте сараев и стихийных огородов. Взамен владелец дачи отремонтировал спасательную станцию.
Весь коллектив, который там работает, только благодарны за ту заботу, которую он проявил.
После Екатеринбурга заместитель руководителя Росприроднадзора отправился в Новосибирск. Уральские чиновники и бизнесмены поднимают тост: век Митволя не видать. Тем более, что результаты его критики все же есть. В соседней со Свердловской Челябинской области ревизору удалось кое-что снести. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Руководитель Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры Кирилл Ершов сегодня в екатеринбургской студии Радио Свобода.
Мы с большим вниманием отнеслись к визиту Олега Львовича. В той или иной мере мы делаем одно общее дело. По абсолютному большинству этих фактов меры уже принимались еще до его визита. То есть это была наша информация, которую просто озвучил один руководитель Росприроднадзора. У нас есть хорошие прецеденты, когда люди, которые всякими хитрыми ходами узаконили земельные участки, они этих участков лишились.
Лишились и были снесены постройки?
Небольшие объекты уже сносятся.
Много ли таких случаев в Свердловской области?
Нет, по сносу еще нет. Вот я почему и говорю, что нам удалось сформировать судебную практику. В текущем году уже получить именно такие судебные решения, в том числе, которые прошли кассационную инстанцию.
Как эти дела попадают в природоохранную прокуратуру? Чаще всего это Росприроднадзор вам передает или это бдительность граждан?
Чаще всего это прокурорские проверки с выездом на места. Разумеется, граждане. Процент материалов, которые переданы с Росприроднадзора, он, наверное, не больше, чем от граждан. Информация из контролирующих органов, в том числе из Росприроднадзора, должна поступать в прокуратуру наиболее активно и своевременно.
А раньше этого не было?
Это есть, но активности тут мы как раз и не замечаем. Претензии к Свердловскому Росприроднадзору со стороны Митволя были именно в этом.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был Кирилл Ершов, руководитель Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры. На прошлой неделе Урал посетил заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Сегодня в 19 часов по московскому времени, как всегда, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня будет вести мой коллега Михаил Соколов. Тема обсуждения – какую стратегию выбрать либералам в России? Стратегию борьбы или выживания? Гости студии – лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада и первый заместитель главного редактора журнала «Апология» Дмитрий Шушарин. А сейчас в Москве 16:30 и основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
При вчерашнем пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета Евгения Карпова. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. По словам начальника военной полиции Грузии, два грузовика с продовольствием для миротворцев были остановлены из-за отсутствия необходимых документов. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли двое военнослужащих. Один маджахет убит, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Урус-Мартане в ходе спецоперации убит эмир так называемого «автуринского джамаата». В перестрелке также погиб сотрудник правоохранительных органов и еще пять получили ранения. В Мосгорсуде при закрытых дверях сегодня прошли предварительные слушания по делу о нападении на синагогу в Москве. На скамье подсудимых 20-летний Александр Копцев. В Киеве проходят российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Украинская сторона требует повышения арендной платы за использование базы в Севастополе. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. Одновременно Иран подтвердил, что и сам возобновил обогащение урана. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В манифестации участвовали до 500 тысяч человек. Следующее заседание суда над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками состоится 28 февраля. В Турине сегодня первые два из семи комплектов олимпийских наград были разыграны в парном лыжном спринте классическим стилем. Обе гонки выиграли спортсмены Швеции, россияне получили бронзу в мужском спринте. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 14 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 1972 года суд приговорил правозащитника Владимира Буковского к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. 14 февраля 1972 года журналисты Евгений Гранов и Всеволод Славин рассказывали о деятельности Буковского и обсуждали смысл правозащитного движения в СССР. Вел передачу Виктор Франк.
Буковский пробыл на свободе после того, как его освободили из концлагеря в 1970 году, 1 год и 2 месяца и 3 дня. И в течение всего этого года основное, чем он занимался, это придача мировой огласке фактов заключения в психиатрические тюрьмы в Советском Союзе вменяемых неугодных режиму людей. Он действительно пробудил мировую общественность, передав целый ряд очень важных документов. В 70-м году, вскоре после его освобождения из концлагеря, он передал за границу интервью о психиатрических больницах. За это его прокурор вызвал к себе и предупреждал, что ему за это предстоит новый арест. Буковский остался несгибаемым. В конце прокурор спрашивает: «Так вы не прекратите своей деятельности?» Буковский отвечает: «Конечно, нет. Это мой моральный долг перед моими товарищами по заключению». Раньше, в 67-м году, когда его судили за то, что он организовал демонстрацию протеста против ареста Голанского и Гинзбурга и присудили к 3 годам концлагеря, Буковский в заключительном слове сказал: «Я абсолютно не раскаиваюсь в том, что организовал эту демонстрацию. И когда я окажусь на свободе, я опять буду организовывать демонстрации, конечно, опять с полным соблюдением законов».
Имеет ли смысл такой героический акт, как вот акт Владимира Буковского? Не донкихотство ли это, бесцельный героизм?
Такое поведение, как Буковского в условиях Советского Союза, имеет особое значение. Сталину удавалось его системой массового террора уничтожить вообще всякую возможность возникновения героя, который бы был известен народу. В наше время это уже режиму не удается создать. Не удается режиму замолчать имена таких людей, как Буковский. И мне кажется, что вот их действиями, их подвигами и движется сегодня история, история нашей современной России, делается ее будущее.
Евгений Гранов и Всеволод Славин о значении правозащитного движения в Советском Союзе. Радио «Свобода», 14 февраля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» – панорама новостей науки. Их подготовил Александр Сергеев.
Медики из американской клиники Мэйя выдвинули новую теорию развития сепсиса – заболевания в быту, называемого заражением крови. Традиционно считается, что причиной сепсиса являются токсины, вырабатываемые бактериями. Однако это не объясняет, почему меры по нейтрализации ядов дают столь малый эффект, что каждый второй случай сепсиса в Соединенных Штатах приводит к летальному исходу. По новой теории, бактериальные токсины играют лишь роль спускового крючка. Они разблокируют механизмы человеческих клеток, которые начинают производить естественные для организма вещества, но в чрезмерных количествах. Именно это приводит к катастрофическому развитию заболевания. После решения сложной задачи, например, прохождения сложного лабиринта, крысы мысленно воспроизводят последовательность событий, однако в обратном порядке и в ускоренном режиме. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Массачусетского технологического института в результате наблюдения за активностью мозга крыс. Ранее подобные процессы, но идущие в прямом направлении, уже наблюдались у животных во время сна. Однако на этот раз обратная перемотка записи происходила во время бодрствования, сразу же после прохождения лабиринта. Причем 30-секундная последовательность событий воспроизводилась всего за одну секунду. Исследователи считают, что этот процесс играет ключевую роль в запоминании крысами пройденного маршрута. Резкие всплески концентрации метана в поздней истории атмосферы, обнаруженные при анализе ледниковых кернов из Антарктиды и Гренландии, не связаны с отложениями метангидратов на дне океанов, утверждают геофизики из Пенсильванского университета. Свои выводы они основывают на анализе изотопного состава водорода в метане из гренландского ледникового керна. Метан является одним из основных парниковых газов, повышение его концентрации может приводить к потеплению климата. Одна из теорий, объясняющих периодические колебания концентрации метана в прошлом, состоит в том, что он выделяется из мощных подводных отложений метангидратов. Новые данные говорят против этой теории. Британские психологи из Манчестерского университета опровергли расхожее мнение о том, что знакомая дорога кажется короче незнакомой. Они попросили студентов оценить расстояние от дороги до университетского здания. Оценки третьекурсников оказались в среднем на 17% больше, чем у первокурсников. Ученые объясняют это эффектом накопления подробностей о маршруте. Чем больше деталей отмечает человек вдоль пути, тем более длинным кажется ему сама дорога.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня день Святого Валентина, который по традиции в последние годы и в России считается днем всех влюбленных. О том, как относится к этому празднику в Германии, где он появился сравнительно недавно, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
14 февраля, Валентина в день, женщины Германии играют роли уверенных в себе властительниц мужских сердец и чувств. Они принимают от мужчин подарки, принимают, изображая при этом и стыдливость, и удивление, и стеснение, доходящее у некоторых почти до отказа от подарка, но все же только почти. Все подарки благосклонно принимаются как знак подтверждения любви. Такова традиция Валентинова дня, который во многих странах называют «Днем влюбленных». День этот можно также считать и праздником работников торговли, так как он всегда дает хороший оборот в торговле цветами, сладостями, соответствующими дню надписями, книгами с любовными стихами и прочим кичем культуры бюргерской любви. Цены на цветы в этот день заметно выше обычных, и это напоминает мне 8 марта советских времен, только с той разницей, что тогда цветов на всех не всегда хватало, видимо, было уж больно много любви. Накануне Валентинова дня все телеканалы полны рекламами разнообразных подарков. Мне запомнилась реклама цветов, объясняющая, что именно выражает само дарение тех или иных цветов. С незабудками, которые по-немецки буквально называются «не забывай меня», все ясно. Хризантемы означают, по версии этой рекламы, «мое сердце свободно для тебя». Маргаритки – ты делаешь меня счастливым. Красные тюльпаны означают «ты неотразима», а те же цветы желтого цвета, которые в России многие почему-то считают цветом измены, наше счастье подобно сказке. Подарки в этот день дарят друг другу не только влюбленные. В цветочном магазине на вопрос, кому купленные цветы предназначены, отвечают «девочка». «Папе и маме». «Пожилой господин». «Подруге, соседке и другу». Человеком же, имя которого носит праздник, считается христианский священник III века, который был казнен за веру. Несколько лет назад русская газета в Берлине вышла в этот день с заголовком «Эй, Валюха, нам ли быть в печали?», сделав на бумаге Валентину, ныне все чаще встречающуюся, операцию по перемене пола. В Германии Валентинов день стал известен только после войны. Поэтому многие нынешние молодые думают, что Валентинов день – удавшееся рекламное изобретение. Но традиция возникла в Англии в XV веке. Культура отвечать цветами на любовные стихи более поздняя, и также английская, и, конечно, не простонародная, а одна из любовных игр высшего общества. Эмигранты из Англии привезли традиции Валентинова дня в США, а с американскими солдатами праздник стал известен в Германии. В 1950 году в Нюрнберге прошел первый официальный Валентинов бал. После этого цветочники Германии и взяли Валентинов день в свои руки, сделав средством рекламы. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Олимпийская панорама».
Олимпийская панорама.
И вновь о последних новостях из Турина нам рассказывает мой коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Добрый день, Олег, вам слово.
Добрый день. Три комплекта наград разыграны к этому часу в Турине. Сперва прошли в лыжах парные спринтерские гонки классическим ходом. Это был шведский день. У женщин тройку призеров составили команды Швеции, Канады, Финляндии. У мужчин Швеции, Норвегии и России. А вслед за этим биатлонисты провели гонку спринтерскую на 10 километров. И здесь победил немец Свен Фишер, вслед за которым в тройку призеров вошли два норвежца. Халвард Ханиволд и Фроде Андерсен. Впереди еще розыгрыш четырех комплектов наград. И в том числе женщины-конькобежки будут состязаться на дистанции 500 метров. Здесь надежда россиян связана со Светланой Журовой, недавно завоевавшей титул чемпионки мира в спринтерском многоборье. Она, к слову сказать, в ходе этого чемпионата выиграла один забег на 500 метров и один на 1000. И вот с каким настроением Светлана Журова отправлялась на Олимпиаду.
Просто эта медаль на чемпионате мира, наверное, была для многих очень такой как бы случайной, неожиданной. И не то, что для меня она была тоже неожиданной, она была для меня ожиданной, но не такой вот ожидаемой. Поэтому думаю, что еще все впереди, как бы мне надо еще собираться и бороться за, на Олимпиаде. Настрой хороший, я думаю, что у всех спортсменов настрой хороший. Олимпиада – это праздник, Олимпиада – это соревнования, которые бывают у многих раз в жизни. Могут быть чемпионаты мира, могут быть чемпионаты России, но Олимпиада – это значимый старт, и поэтому все будут стараться и с хорошим настроением выступать на Олимпиаде для нашей России, приносить медали.
Это была Светлана Журова, чемпионка мира в спринтерском многоборье. А вчера мужчины состязались на дистанции 500 метров, и здесь чемпион мира в спринте американец Джои Чик подтвердил свой статус, завоевав золотую олимпийскую медаль. Он, кстати, единственный оба раза выбежал из 35 секунд. И вот что сказал он после победы.
Я так хорошо пробежал в первый раз, потому что понимал, нужно только не ошибиться во втором забеге. Но мне, как правило, нужно дополнительное давление, напряжение. Тогда я бегу лучше и собраннее. Так что мне потребовались определенные усилия, чтобы заставить себя расслабиться и бежать спокойно в свое удовольствие. Надеюсь, это не последняя порция удовольствия, которую мы получим в Турине. Сегодня у нас прекрасная конькобежная команда. В ней очень много талантливых ребят. Было время, когда в США был Эрик Хайден. Он был величайшим в мире, но при этом был сам по себе. А нас много на всех дистанциях, и мы подгоняем друг друга. Олимпиада очень важна для американцев, и выступить здесь хорошо нам просто жизненно необходимо.
Итак, чемпион мира в спринте Джои Чик стал и олимпийским чемпионом. Через несколько часов мы узнаем, удастся ли сделать то же самое россиянке Светлане Журовой.
Спасибо, Олег. Еще раз напомню, с последними новостями Олимпиады вас познакомил мой коллега Олег Винокуров. А мы продолжаем «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут, и пора коротко напомнить основные события этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли двое военнослужащих, один маджахет убит, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». При вчерашнем пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. В Киеве продолжаются российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на российской территории состоятся 20 февраля. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Сегодня ее подготовил мой коллега Марк Крутов.
Россия является мировым лидером по объему пиратской аудио- и видеопродукции. Об этом говорится в опубликованном в США докладе Международного альянса интеллектуальной собственности. Эксперты альянса направили доклад торговому представителю американской администрации Робу Портману и предлагают властям США немедленно прекратить участие России в генеральной программе предпочтений. Эта программа направлена на развитие экономики в развивающихся странах и предоставляет 144 ее участникам право беспошлинно возить в США более 4500 наименований продукции. По данным Международного альянса интеллектуальной собственности, уровень подделок в России по большинству наименований в прошлом году составил 70-80%, а экономические потери от этого названы в докладе ошеломляющими. В Москве сегодня прошли парламентские слушания по теме борьбы с оборотом контрафактной продукции. Заместитель генпрокурора России Владимир Колесников высказался за ужесточение наказания в отношении пиратов, предложив конфисковывать у них имущество. Председатель Думского комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов рассказал журналистам, какие меры по борьбе с пиратством депутаты собираются предложить правительству и правоохранительным органам.
Мы сформулировали 15 пунктов в адрес правительства и его правоохранительных органов, в частности, которые обязаны на более высокий и качественный уровень вывести эту борьбу. В противном случае общество не будет содействовать этим процессам, когда не будет уверено, что милиция, таможня или кто-либо не участвует в содействии, прибегая к взяткам, злоупотреблениям или мзде. Таким образом, проблема объединения усилий общества, власти и бизнеса в этой борьбе настолько очевидна, что думаю, что в повестке дня президента, правительства и парламента это один из главных пунктов.
Говорил Валерий Драганов. Своим мнением о ситуации с пиратской продукцией в России в интервью «Радио Свобода» поделился председатель Совета гильдии по развитию аудио- и видеоторговли Алексей Наумов.
Вообще на российском рынке вот аудиовизуальных, приведи мультимедийным, так скажем, ну, 90% на сегодняшний день контрафактная продукция. Какой ущерб оценивается? Ну вот цифра такая гуляет, что общие потери по контрафакту это порядка $1.5 миллиарда в год. Но это по всем, не только мультимедийный контрафакт, а от, скажем, кардена, да, до вот DVD-дисков, включая и лекарства, и средства связи, и телефоны. А на сегодняшний день, ну, ситуация вообще-то она сдвинулась с мертвой точки за последние 2 года. Но пока она оставляет желать лучшего. И если брать в среднем по России, это порядка 90% в мультимедийном бизнесе контрафактной продукции.
А вот как Алексей Наумов комментирует заявление Владимира Колесникова о необходимости ужесточить наказание для пиратов.
Какими-то одними запретительными мерами этого не решишь. И ничего в мире одними запретительными мерами не решается. Тут должны быть и экономические рычаги включены, и политические. У нас есть целая программа в рамках ГИЗИ, я ее несколько раз озвучивал. Она разработана, это как бы и кредитование в рамках кредитования среднего бизнеса, и какие-то льготные ставки по аренде, и какие-то преференции со стороны правообладателей для России, по примеру Китая. То есть проблема не решается вот одним как бы карательным движением.
Говорил председатель Совета гильдии по развитию аудио- и видеоторговли Алексей Наумов. Возвращаясь к докладу Международного альянса интеллектуальной собственности, всего в списке 68 неблагополучных с точки зрения интеллектуального пиратства стран. Вслед за Россией в нем находятся такие государства, как Аргентина, Чили, Индия, Турция и другие. В Москве состоялись переговоры премьер-министров России и Франции Михаила Фродкова и Доминика де Вильпена. Одной из главных тем переговоров стала энергетическая безопасность. Фродков заявил, что французские компании, как и компании других европейских стран, могут на равных участвовать в конкурсах на реализацию проектов, призванных улучшить энергобезопасность Европы. В первую очередь речь идет о строительстве североевропейского газопровода.
В России отмечаем значительный интерес французских компаний к сотрудничеству в сооружении североевропейского газопровода, другим перспективным и многообещающим проектам, которые могут стать составной частью системы обеспечения энергетической безопасности, о чем главы наших государств будут говорить в рамках работы «восьмерки».
Говорил Михаил Фродков. Доминик де Вильпен, в свою очередь, заявил, что Франция подготовила меморандум об энергетической безопасности. Он призван обеспечить экономическое равновесие и развитие возобновляемых источников энергии. Глава Российского федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко в конце февраля, как и планировалось ранее, посетит с визитом Иран, несмотря на развивающийся конфликт вокруг его ядерной программы. Во вторник Кириенко подтвердил, что собирается посетить строящуюся атомную электростанцию в Бушере. Несмотря на сообщения о возможных бомбардировках иранских ядерных объектов, по словам Кириенко, эвакуация российского персонала из Бушера пока не планируется. Сегодня же стало известно, что Иран по техническим причинам попросил Россию перенести с 16 на 20 февраля встречу, на которой стороны обсудят предложение Москвы о создании совместного предприятия по обогащению урана для иранских атомных разработок на российской территории. Компания «Российские железные дороги» в 2008 году планирует начать скоростное пассажирское движение из Санкт-Петербурга в Хельсинки, сообщил во вторник журналистам вице-президент РЖД Михаил Акулов. К 1 апрелю этого года РЖД и финские железные дороги определятся, в какой форме будет существовать совместное предприятие по эксплуатации поездов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.23, на завтра 28.18. К евро на сегодня 33.62, на завтра 33.57. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.19.
Экономическую панораму сегодня подготовил мой коллега Марк Крутов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Здесь сейчас разгар лыжного сезона. В последние годы Испанию вновь охватило повальное увлечение горными лыжами. Катаются буквально все, начиная с членов королевской фамилии. Об этом рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Испании есть несколько мест для занятий горными лыжами. Это горные курорты Сьерра-Невады на юге страны возле Гранады. Это лыжные базы в центральном горном массиве к северу от Мадрида в районе Навасерады. А также курорты Каталонии в Пиренейских горах на северо-востоке Испании. К примеру, Каталония располагает 17 лыжными курортами. Самый знаменитый из них – Бакейра-Берет. Именно здесь до недавнего времени каталась на лыжах королевская семья. Монарху Хуану Карлосу это увлечение стоило нескольких переломов. Теперь на курорт ездит бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар с семьей и другие деятели консервативной народной партии. Что касается Сьерры-Невады, то снега здесь обычно выпадает немного, зато в окрестностях прекрасные виды, чего стоит только красавица Гранада с ее дворцом-крепостью Альгамброй. Однако многие испанцы и иностранцы предпочитают ездить на курорты Андорры, карликового государства на границе с Францией. Почему? Российский горнолыжник Александр Сургутанов считает, что испанские лыжные базы годятся лишь для новичков.
Для учебы великолепно все. А для такого продвинутого горнолыжника, так сказать, понятно, что все едут во Францию, так сказать, проще. Здесь, потому что горки слабенькие такие для катания. И, ну, как учебно такое, курорт, все. Как бы покататься можно, но так, чтобы действительно там что-то такое было. Во-первых, и все-таки сезон короткий, снега мало. Испания – это не горнолыжная страна. Но вот Андорра – это, так сказать, это общепризнанный самый курорт, и наши очень много ездят в Андорру, именно в Андорру.
По причине гористости в Андорре нет аэропорта. Впрочем, если учесть размеры государства, становится понятно, что особой нужды в нем здесь никогда и не испытывали. Из ближайшего международного аэропорта Барселоны в Андорру добираются на автобусах и автомобилях. Зато в Андорре есть вертолетная площадка для любителей особой экзотики, которых на вертолете поднимают на самые высокие вершины, где и в помине нет проложенных трасс, а сплошная непаханная целина. Горнолыжных станций 5. Ровно столько, чтобы они с одной стороны могли принять всех желающих, а с другой, чтобы эти желающие не мешали друг другу. А чтобы туристы могли не только насладиться катанием, но и отдохнуть от цивилизации, станции расположены в отдалении от отелей и добираются до них на специальных автобусах. Поездка занимает максимум 15-20 минут. Для тех, кто хочет тишины, в мини-поселках, состоящих из 10-15 домов и расположенных рядом со станциями, есть небольшие отели. Живущие в них не лишены благ цивилизации, но ограждены от таких излишеств, как дискотеки и ночные клубы. Горнолыжник Александр Сургутанов.
Подъемник сейчас стоит 40 евро в день. Они на собаках катают, так сказать, на снегокатах катают, на этом самом параплане можно слететь с инструктором. Не массово, понятно, трассы проложены, можно просто на лыжах пройтись. Ну и, естественно, пешие там, то есть народ приезжает, испанцы, потрогать снег, зайти в кафе там поесть, попить. Спортивный комплекс, бассейн, солярий, сауна. Сезон обычно тоже где-то с декабря по 1 апреля.
Трассы в Андорре рассчитаны на разный уровень подготовки катающихся. Естественно, все они маркированные. Черный указатель для трассы особой сложности, протяженностью 19 километров. Красный для опытных лыжников, синий средней сложности, зеленый для начинающих. Для начинающих, кстати, имеются и специальные школы. Есть ночные трассы с подсветкой для любителей ночного катания, трассы для скоростного спуска и для слалома. Если хочется сменить горные лыжи на другой вид спорта, то есть огромный каток. Преждевременных оттепелей здесь не наблюдается, но на всякий случай, как это и полагается на хорошем горнолыжном курорте, стоят пушки, стреляющие искусственным снегом. Их мощность позволяет набомбить снежный покров на трассу в 40 километров. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Испании Виктором Черецким, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о планах руководства российской армии и российской власти в целом ввести в армейских частях институт военных священников, а попросту говоря, капелланов. Когда они появятся, какой конфессии они будут и вообще можно ли совместить одновременно сан священника и погоны офицера. Кроме того, вас ждет репортаж из Северной Осетии, где продолжается суд над Нурпашей Кулаевым, единственным оставшимся в живых участником нападения на Беслан. И кроме того, подробный анализ энергетической ситуации в Европе. Напомню, европейские министры финансов на встрече в Большой Восьмерке в Москве предложили России вновь ратифицировать энергетическую хартию. Слушайте Радио Свобода. We'll be right back.
трех человек были найдены вблизи города Талгар под Алма-Атой.
Митингующие несли в руках Коран и скандировали лозунги «Нет Ватикану», «Нет Европе».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам.
15 числа парламент Грузии должен принять окончательное решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.